بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد следующий хадис عن عقبة بن عمر رضي الله تعالى عنه قال نظرت أختي أن تمشي لبيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتمشي ولتركب متفق عليه ولفظ لمسلم عقبة بن عمر который сказал моя сестра дала обет что она пойдет пешком до дома Аллаха то есть до Каабы до Масджид аль-Харам босиком и она попросила меня спросить у пророка алейхиссалату вассалям об этом и я спросил его И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, пусть она и идет, и едет. Хадис, который привели оба имама, эта версия принадлежит муслиму. И так сказано, моя сестра дала обет. Здесь в хадисе не разъясняется, кто его сестра. Но это вовсе не является обязательным указание имени, кто именно. Потому что здесь это не влияет на хукм. Здесь самое главное это хукм, решение пророка, алейхиссалату вассалям. Сказано, что эта женщина дала обет Аллаху, что она пойдет пешком, босой, до Каабы. То есть без сандалий, без обуви на ногах. В других версиях указано то, что она сказала, что она пойдет, не покрыв голову. Что ее побудило сделать это? Что ее побудило сделать это? Побудило сделать ее это желание или предположение, что чем тяжелее будет ей, тем больше будет награда от Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому пешком, поэтому босиком, поэтому с непокрытой головой. То есть ее обет, он включал в себя четыре вещи. Во-первых, это идти к Каабе. Может быть, для умры, может быть, для хаджа. Это что? Это угодно Аллаху Субхану ва Тааля? Это богоугодное деяние. Выполнять это нужно, такой обет? Выполнять это, да, обязательно нужно. Дальше, вторая часть ее обета здесь. Будет идти до Мекки пешком. Это относится к богоугодным деяниям? Нет. Это больше относится к чему? Прегрешение, потому что Аллах, Субхану ва Тааля, Он не хочет от нас, не любит от нас, что усложнение для себя поклонения. Искусственно, когда человек усложняет себе поклонение Аллаху, Субхану ва Тааля. Третье, она сказала, что пойдет без головного убора. Это тоже ближе к чему? К греху. Потому что женщина себя таким образом подвергает опасности солнечного удара или наоборот, что она простудится и так далее. Четвертое. Сказал, что она пойдет босиком. Это тоже, несомненно, очень сложно идти, представьте себе, из Медины в Мекку. Очень сложно по камням, по колючкам, через заросли и так далее какие-то. Для мужчин это тяжело, не говоря уже о женщин, не говоря уже о женщинах. Пророк, алейхиссалату вассалям, он одобрил то, что здесь было из благого, и отверг то, что здесь есть из порицаемого. Что он одобрил? Одобрил отправление ее куда? К запретному дому Аллаха Субхану ва Тааля. Что касается остальных вещей, то он это отверг. И он сказал, литамши ва литарка, пусть она и идет, и едет. И идет, и едет. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, повелел ей, что она должна... когда нуждается ехать, когда может не ехать, и удобно идти пешком, будет идти пешком, то есть совмещать то и это. Дальше Ибн Хаджар говорит, «Валя Ахмада валь арба, факала инна Аллах Та'аля ла яснау бишакай ухтика шей'а мурха фаль тахтамир валь таркаб валь тасум саластая». Версия, которая приводится у четырех и у Ахмада, добавлена еще к этому. Поистине Аллах ничего не сделает с сложностью твоей сестры, то есть сложностью, которая встретит твоя сестра. То есть зачем Аллаху сложности или несчастье твоей сестры, затруднения твоей сестры? Прикажи ей, пусть она закроет, покроет свою голову, и пусть она едет на верховом животном. Сказано, пусть пропастится три дня. Вот эта вот часть есть, пусть пропастится три дня. Эта часть является здесь что? Слабой. Эта часть является слабой. Как бы то ни было, здесь указано то, что она должна закрыть голову, покрыть голову. Там в той версии не указано это. Эти две версии, в них они дополняют друг друга. То, чего нет там, есть здесь. Хорошо? Например, там не сказано ничего про покрытие головы. То есть про то, что она пойдет, что? С непокрытой головой. Здесь в ответе уже пророка алейхиссалям сказано, что она что? Должна покрыть голову. Это указывает на то, что значит, вначале у нее было тоже, что намерение, что она пойдет с непокрытой головой. Дальше в той версии сказано, что она сказала, что она пойдет босой. Не сказано по поводу того, что она должна идти в обуви. Но это что? Подразумевается. Это также подразумевается. То есть все, что тяжело, пророк совсем не одобрил это. Что касается слов, пусть она постится 3 дня. Почему постится 3 дня? Это если допустить, что это достоверно. Почему? Потому что она обетовала вещи некоторые, которые являются запрещенными или нежелательными. И она это не делает, естественно, часть обета только делает, поэтому зато должна что? Искупить за те 3 вещи, которые не одобрил пророк, алейхиссалату вассалям. Кто-то скажет, почему 3 дня поста, ведь до этого есть что, накормить 10 бедняков и так далее. Можно сказать, что пророк, алейхиссалату вассалям, он знал состояние этой женщины, он знал, что она не может накормить, тем более одеть, тем более освободить раба, она не в состоянии, поэтому приказал ей это. Но все эти предположения, они в принципе, что ни к чему, потому что сама эта часть, пусть постится 3 дня, она что? Является недостоверной. Какие выводы из этого хадиса? Ну, во-первых, дозволение уполномочить кого-то получить фетву для тебя. Как эта женщина попросила своего брата, чтобы он спросил пророка, алейхиссалату вассалям, получил от него фетву. Так? Так. Другой вывод из этого хадиса, что если у человека, у муфтия, получают фетву, то не обязательно, что он должен потребовать привести ему того человека, о котором спрашивают. Человек пришел спрашивать про свою сестру, пророк Сусами сказал ему, нет, пусть она сама придет. Хорошо? Поэтому если вопрос решается без этого человека, не обязательно присутствие этого человека. Если только, конечно, не такая ситуация, когда нужно уточнять у самого человека что-то. Бывают такие сложные ситуации, когда есть нужда у самого человека что-то узнавать. А так этот хадис указывает на то, что присутствие его не обязательно. Если же какой-то очень важный вопрос, касающийся какой-то пользы для людей, особенно в наше время сейчас, да, бывают часто такие некоторые вопросы, человек приходит за кого-то спросить и неправильно формулирует вопрос. Муфти понимает, соответственно, тому, как он это сказал, дает ответ. А тот человек, на самом деле, спрашивал не об этом. Человек идет, ему дает ответ муфти. Получается, что? Несоответствие. Или же, да, он донес правильно вопрос, муфти ему ответил, но он теперь ответ муфти неправильно понял, туда поднес его и отнес его неправильно. Возникает потом, что различные путаницы, особенно это страшно, если этот вопрос связан с таляком. Хорошо. Потому что разные бывают намерения у таляка, у человека, когда произносит слова таляка, бывают разные намерения, разные случаи. Хорошо. И муфти, если он видит, что он нуждается, что в том, что задать вопросы самому этому человеку, который спрашивает, тогда он может потребовать приведения его, иначе нет. Другой вывод из этого хадиса, что если человек дал обет, совершение части его по силам, ему часть не по силам, ту часть, которую он по силам, он что должен совершить? Остальное что? Искупить. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, что? Не сказал ей, пусть она не идет вообще. Он сказал, да, пусть отправляется к запретному дому Аллаха, но не так, как она обетовала, не в том виде. То есть она пусть и едет, и идет пешком. То есть саму основу обета он приказал ей выполнить, а за остальное приказал принести искупление. Другой вот из этого хадиса, то, что этот хадис, а именно его слова, что Аллаху делать с несчастьем твоей сестры, хорошо? Эти слова соответствуют аяту из Курана. «Ма яфалю Аллаху биазабикум иншакартум». Зачем Аллаху наказывать вас, или что Аллах будет делать с наказанием вашим, если вы будете благодарны? Зачем Аллаху наказывать вас, если вы благодарны? Аллах, субхану тааля, Он не хочет для своих рабов тягости, не хочет обременения, сложностей. Аллах, субхану тааля, говорит, «Юриду Аллаху бикум аль-юсра, ва ля юриду бикум аль-усра». Аллах хочет для вас легкости, не хочет для вас тягости. Можно сделать вывод отсюда, что обязательно покрывать голову женщине. То есть ношение, покрытие женщины головы является обязательным. Кто-то может возразить, сказать, нет, здесь речь идет о том, что она хотела без этого идти, было бы ей сложно, пророк сам поэтому сказал, что она пусть закрывает голову. Как бы то ни было, есть другие доводы, которые указывают нам на то, что для женщины обязательно закрывать, закрывать голову покрывалом. Женщина вся, она запретна для посторонних взглядов, кроме лица и кистей рук. Здесь есть разногласия по поводу лица и кистей рук среди уляма. Те, которые говорят, что это обязательно, те, которые говорят, что это желательно. Можно ли взять из этого хадиса вывод о дозволенности езды женщины на верховых животных. Можно взять, потому что Пророк Сусам сказал, что Вольтер Капос едет, да, на верховом животном. Хорошо, а можно ли взять отсюда вывод, что значит и машину может женщина тоже водить, ездить на машине? Ответ такой. Конечно, в основе своей, езда женщины на машине, в основе своей не можем сказать, что это харам. Как она может на верблюдах ездить или на лошадях, хорошо, так может она здесь на машине. Но почему запрещают уляма в Саудии ездить женщинам на машине? Потому что езда женщин на транспорте там, то есть когда они водят машины, вождение ими, транспорта, приводит к различным нежелательным явлениям. Приводит к фитне, приводит к искушению, приводит к порче, к распространению зла. Поэтому уляма в Саудии запрещают женщинам что? Водить машину. По населенным пунктам там в городе. Если, говорит Шейх Усаймин, например, она находится у себя на плантации, у нее, предположим, нужно с одного конца плантации ей переехать на другой, там людей нет никаких посторонних, а она с одного края плантации едет на машине до другого края, ничего это, говорит он. Речь идет о том, когда это приводит к фитне, приводит к искушению. Другое вот из этого хадиса, это утверждение наличия у Аллаха Субхану Таля атрибутов действия. То есть у Аллаха Субхану Таля есть действие, откуда мы знали? «Ма есна Аллаху». То есть Аллах Субхану Таля говорит о наличии у него суна, то есть действия. «Инна Аллах Таля ля есна бишикай ухтика шей'а». То есть у Аллаха Субхану Таля есть атрибут суна, то есть действия, произведением Субхану Таля действий. Но можно ли сказать про Аллаха Субхану Таля, что он саня? Производящие действия, совершающие. Можно так? Имя? Нет, имя нельзя. Как атрибут? Да. Как имя? Нет. Потому что мы говорили, что область атрибутов шире, чем область имен. Потому что сани, совершающие действия, это само по себе не является что? Похвалой. То есть не является в абсолютном смысле, не указывает на предельную что? Красоту, не указывает на хусан. То есть на то, что это прекрасное имя. Потому что сани... Делающий, может, делающий хорошее, может, делающий что? Плохое. А имена Аллаха Субхану Тааля, они всегда указывают только на что? На совершенную красоту, на совершенство. Хорошо? Поэтому как атрибут, да, действие Аллаха Субхану Тааля, да, произведением действия есть у Аллаха Субхану Тааля, но как имя нет. Как имя нет. Следующий хадис от Ибн Аббаса, ради Аллаху Тааля Анхума, который сказал, «Истифта Сауд ибн Убада, ради Аллаху Тааля Анх, رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمي توفيت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنها متفق عليه. Итак, говорит ибн Аббас رضي الله تعالى عنهما, Саад ибн Убада задал вопрос посланнику Аллаха صلى الله عليه وسلم по поводу обета, который дала его мать и который она не смогла выполнить, потому что умерла до этого. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему, «Икдыхи анха, выполни обет за нее». Хадис, который привели оба имама. Саад ибн Убада, ради Аллаху тааля ан. Мы знаем, что это вождь племени Аль-Хазрадж, руководитель племени Аль-Хазрадж. То есть в Медине было два племени ансаров, племя Аль-Хазрадж и племя Аль-Аус. Племя Аль-Хазрадж, его руководителем был Саад ибн Убада. Племя Аль-Аус, его руководителем был Саад ибн Муаз. Оба являются замечательными сподвижниками, достойными сподвижниками, занимающими высокое место. Оба Саада. Оба Саада. Саад ибн Муаз занимает еще более достойное положение. Хорошо. Оба занимают достойное положение, но Саад ибн Муаз занимает более достойное положение. Но оба имеют высокий статус, высокое положение, высокий ранг в исламе. Итак, он Саад ибн Убада, истафта, сказано. Истафта, то есть попросил фетву. Попросил фетву. Такие глаголы в арабском языке, которые начинаются с алифа, хорошо, то есть хамза, потом син, потом что? Та, иста. Вот эти глаголы, они имеют значение что-то просить. Как, например, истагфара. Истигфар. Истагфара. Просить что? Магфира. Просить магфира. Прощение у Аллаха Субхану ва Тааля. Здесь истафта, то есть просить что? Фетву. Просить фетву. Иногда эти глаголы имеют значение большой выраженности чего-то. Как, например, если говорить истакбара, значит очень высокомерный. Такаббара проявляет высокомерие, но это истакбара, то есть вообще очень быть высокомерным. Хорошо. Здесь же значение именно то. Иста, то есть что? Истафта попросил фетву. Попросил фетву относительно обета, который дала его мать. Здесь не разъясняется, какой именно дала обет его мать. То, что не разъяснено это, какой именно обет она дала, это как-то вредит пониманию хадиса? Нет. Нет, не вредит пониманию хадиса. То есть, потому что нет нужды нам в знании, какой именно дала она обет. Да, конечно, если было бы еще сказано, какой обет дала, это было бы дополнительное знание дало нам. Какой-то дополнительный, возможно, какие-то еще дополнительные выводы извлечь. Но, в принципе, упоминание о виде обета нам хукму не вредит. Хорошо? Не вредит здесь. Она умерла до того, как выполнила свой обет. И он, Саадну Убада, спросил пророка, алейхиссалату вассалям, фетву по этому поводу, он сказал, икдиги анха, то есть выполни обет за нее. Икды. Икды – это глагол какой? Амр, то есть повелительного наклонения. Выполни, как бы, приказ. Хорошо? Но означает ли это здесь, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорит об обязательности, то есть приказ, означает ли здесь обязательность? Мы знаем, что обычно, если есть что, глаголы, приказать, наклонение, то они обычно означают, что в шариатских текстах правило, что они означают именно что? Обязательный приказ, обязательное выполнение этого. Здесь подразумевает вуджуб, обязательное выполнение или нет? Или подразумевает приказ в виде пожелания? То есть приказ есть обязательный, бывает приказ в какой виде пожелания? То есть желательно сделать так. Или третье. Хорошо. Что подразумевает здесь? Валлаху тааля алям, этот глагол здесь подразумевает ибаха, то есть дозволенность. Дозволенность, то есть это ближе всего здесь к истине, что подразумевается дозволенность. То есть как бы пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит ему, нет ничего страшного, если ты выполнишь за нее обет. Потому что это ответ на вопрос Саада, который думал, скорее всего, что выполнить за кого-то обет, это запрещается. И поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит, икды, приказ, да, звучит как приказ, но после чего? Того, как человек думал, что это нельзя, значит, он означает, что? Дозволенность. То есть, пророк саллаллаху алейхи ва саллям как бы дозволяет ему. Потому что, если мы скажем, что обязательно выполнять обет, получается, не сделал это, если бы Саад, тогда это было бы на нем, что? Грех. Хорошо? За оставление. А это противоречит словам Аллаха субхана ва тааля, который говорит, «Валя тазиру вазирату визра». Ухра не понесет носящая ношу другой. То есть душа не понесет ношу другой. Поэтому, если сказать, что это обязательно, тогда получается, если сад не сделает, это будет что? Оставление этого будет грехом. А это противоречит словам, не понесет носящая ношу другой. Грех одного человека не ложится на другого. Понятно? Поэтому правильно, что здесь речь идет о чем? О дозволенности. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям дозволяет. Дозволил ему выполнить обет матери. Какие выводы из этого хадиса мы сделаем? Во-первых, стремление сподвижников, рады Аллаху тааля анхум, к получению знания. Но не просто, чтобы узнать, чтобы получить теоретические знания и сведения, а для того, чтобы потом это выполнить, осуществить. Вот они так, они спрашивали пророка, алейхиссалату вассалям, не ради того, чтобы просто узнать, а ради того, чтобы сделать то, что потом они узнают. Не как сегодня делают многие люди, спрашивают, чтобы посмотреть, что у этого знающего есть из знания. Что он там скажет? Что у этого ученого есть из знания? А может быть даже узнает, что он сказал, потом идет к другому ученому или другому обладателю знания, идет и там говорит, что вы скажете. Когда тот скажет, он скажет, а вот такой-то говорит так-то, чтобы столкнуть мнение двух ученых друг с другом. Другой из этого хадиса – дозволенность выполнения обета за мать, если она не смогла это сделать хорошо и умерла. Почему? Потому что Саад ибн Убада попросил фетву пророка, алейхиссалату вассалям, обет был на матери, пророк саллаллаху алейхи ва саллям разрешил ему. Отца можно тоже провести здесь аналогию, сказать, и за отца также можно. Да, можно. Ответ можно провести, хияс, аналогию здесь сказать, что и отец тоже, потому что, собственно говоря, дети – это тоже итог приобретений, да, и труда чего отца. Поэтому, как деяние его, как его деяние. Хорошо, а других можно сравнить? То есть, кто другой, кто-то дает обет, можно также сравнить или нет? Вот здесь уже есть разногласия среди ученых, но правильно, что можно. Можно. Потому что пророк алейхиссалату сам здесь как бы провел аналогию этой ситуации с долгом. Как ты, если уплатишь за кого-то, у кого есть долг, твое погашение долга будет действительным? Да, пусть чужой даже человек, и просто какой-то близкий, ну не отец, не мать. Хорошо. Погашение будет действительным. Так и здесь тоже будет действительным, если кто-то выполнит обет за этого человека. Другое вот из этого хадиса. Очевидно, что этот хадис указывает нам на что? На то, что если человек дал обет, но у него не было возможности его выполнить, тогда за него не нужно выполнять этот обет. А речь в хадисе идет о ситуации, когда человек дал обет, у него была возможность его выполнить, но он его не выполнил и умер. То есть до смерти его не сделал. А если не было возможности, не было времени, возможности выполнить это, тогда не нужно выполнять за него этот обет. Хорошо? Например, человек говорит, я даю обет ради Аллаха, что я буду поститься, например, месяц Шабан. Месяц Шабан, я проведу его в посте. Потом человек умирает до Шабана. За месяц, за два, до Шабана умирает. Все, с человека снимается этот обет. Почему? Потому что он не дожил, у него не было возможности выполнить его. Нужно ли теперь кому-то выполнять этот обет? Нет. А если он дожил до части Шабана, предположим, какую-то часть он, да, пропастился Шабана, какую-то часть не пропастился, а потом умер, та часть, которая, что он уже не мог выполнить, это не восполняется, этот обет не выполняется. Хорошо. Та часть, которую он выполнил, альхамдулиллях, выполнил. Если часть он был жив, мог сделать, но не сделал, тогда что? Тогда выполняется. Понятно? Хорошо. Какие еще выводы из этого хадиса? Еще вывод из этого хадиса, что слова нужно понимать в соответствии с их контекстом. В соответствии с ним контекстом. Даже если как бы само слово отходит от своего привычного понимания, но в контексте нужно его понимать. Почему мы это сейчас говорим? Основа в приказах это что? То есть глаголы приказательного наклонения, повелительного наклонения. Основа это что? А? Вуджуб. Обязательно. Мы говорим здесь, но здесь что? Не означает вуджуб. Почему? Потому что мы смотрим на контекст здесь. Мы смотрим на контекст сам. Саад думал, что это нельзя. Спросил пророка алейхиссалату вассалям. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, что делай. То есть это указывает на что здесь? Приказ указывает на дозволенность. Поэтому слово нужно понимать в соответствии с его контекстом. Даже если это отойдет что? От основы. Но контекст, он определяет смысл здесь. Хорошо. Отсюда мы уходим к правилу, еще одному. Великому правилу, что контекст и караин, то есть косвенные указания, которые есть, они определяют подразумеваемое в тексте значение. Контекст. Косвенные указания, они что? Определяют подразумеваемое в тексте значение. А отсюда мы переходим к третьему еще выводу. Это очень большой вывод, что в арабском языке нет такой вещи, как маджаз. Нет такой вещи, как иносказательность, то есть метафора. Хорошо? Нет такой вещи, как метафора. Те, которые говорят маджаз, то есть это в переносном смысле там и так далее, в арабском языке такого нет. А речь идет о чем на самом деле? На самом деле, что есть слова, хорошо? Есть слова. Какой-то основной смысл у них, например. Но мы понимаем слова не обособленно только. Иногда бывает, что обособленно, а иногда как? Нужно определять значение слов посредством чего? Контекста данного. Поэтому нет маджаз, нет иносказательности. Хорошо? А есть просто разные значения слов в зависимости от контекста. Это будут буквальные значения. Буквальные значения будут этих выражений. Но просто контекст определяет их смысл. Понятно или нет? Просто приведем пример, чтобы было понятно. Аллах Субхану Тааля говорит, «Вама кана раббука мухликаль кура, хатта ябаса фи умми расуля». Аллах не таков, чтобы уничтожать селения, губить селения, не послав предварительно в главное из них посланника, ятлю алейхим аятина, который читает им наши знамения. Аллах уничтожает, Аллах истребляет селения, сказано. Хорошо? Аль-Кура, Аль-Карья. Что мы скажем? Здесь контекст указывает на то, что селения, речь идет о ком? О жителях селений. А речь не идет о чем? О домах, о группе строений. Хорошо? Не идет о группе строений. Почему? Потому что контекст, он указывает на это. Контекст указывает на это. То есть, мы скажем, что кария, то есть селение, здесь не в каком-то переносном смысле, это не метафора, не иносказательность здесь, нет. Слово кария может в арабском языке означать, что жители селения. Пришло целое селение, имеется в виду, что жители селения. Может означать. А может означать, что? Группу строений. Так вот, какое из этих значений здесь определяется это чем? Контекстом. И нет никакого маджаза, нет никакой насказательности. Понятно? Тем более, что Аллах Субхану Тааля говорит в другом аяте: «Инна мухлику ахли хазиль кария». Мы уничтожим, истребим жителей этого селения. А здесь сказано, что речь идет о чем? О жителях селения. Хорошо? И никому, кто видит контекст, не придет в голову. Если сказано истребление, уничтожение селения, никому не придет в голову, что речь идет о домах, о группе строений. Хорошо? Это будет ошибочно так понимать. Поэтому всегда в арабском языке выражения, они что, имеют буквальный смысл, но просто контекст определяет этот буквальный смысл. Понятно или нет? Мы с вами об этом говорили. Это называется как? Захирун таркибиюн. Захир, то есть очевидное значение, составное. Составное очевидное значение. Это мнение Ибн Таймии, это мнение его ученика Ибн Аль-Кайима, рахимахумуллаху та'аля, мнение других ученых. Но другие ученые, их большинство, они говорят, что нет маджаза, нет метафоры, нет иносказательности в Коране именно. В Коране нет иносказательности. Хорошо, все там, что хакика. То есть все согласно буквальному смыслу. Сияк, то есть контекст определяет этот буквальный смысл. Хорошо? Но все в буквальном смысле. Шейх Усаймин говорит, рахималлаху та'аля, что все-таки ближе, говорит он, мнение не большинства, а мнение Ибн Таймии. Хорошо? То есть смысл слов определяется чем? Контекстом и косвенными обстоятельствами, но ничем. Но нет такой вещи, как маджаз, то есть нет такой вещи, как иносказательность, метафора, аллегория, переносный смысл там, и так далее. Хорошо? Почему? Потому что через эту дверь, дверь маджаз, переносный смысл и так далее, вошли те, которые искажают атрибуты Аллаха Субхану Тааля, отрицают их. Следующий хадис от Сабита ибн Дахака, радиаллаху тааля, который сказал: «Назар раджулюн аля ади Расулиллахи, саллаллаху алейхи вассалям, янхара ибилян бибуана». فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال هل كان فيها وثن يعبد قال لا قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم فقال لا فقال أوفي بنذرك فإن لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في قطيعة رحم ولا في ما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود والتبراني واللفظ له وهو صحيح الإسناد. Итак, Сабит ибн Дахак говорит: один человек во времена пророка, алейхиссалату вассалям, дал обет, что он зарежет верблюда в Буане. Пришел к пророку, алейхиссалату вассалям, он и задал ему вопрос относительно этого. И он спросил его, пророк, алейхиссалату вассалям, спросил, был ли на этом месте какой-то идол, которому поклонялись? Человек сказал, нет. А устраивали ли какие-то собрания, празднества, стечения к этому месту мушрики? Сказал, нет. Сказал, тогда выполняй свой обет. Ибо поистине нет выполнения обету, который дан во слушание Аллах Субхана ва Тааля. То есть обет, который представляет собой что? Совершение маасия, греха. Нет выполнения такому обету. И нет выполнения обету, подразумевающему разрыв родственных связей, а также обета, данного относительно того, что не по силам человеку. Хадис, который передал Абу Дауд и Табарани, эта версия принадлежит Табарани. Этот хадис имеет достоверный снад, говорит Нухаджар. Шейх Аль-Албани назвал хадис достоверным и говорит, Нухаджар имеет шахид, то есть подтверждающую, да, версию от хадиса Кардама, который приводится у Ахмада. Итак, Сабит ибн Дахак говорит, что один человек дал обет зарезать животное в месте, которое называется Бувана. Кто такой человек, не сказано. Кто этот человек, не сказано, но мы с вами говорили уже много. Если не сказано, кто герой этой истории, о ком идет речь, это никак не вредит в то возможности извлечь хукмы, то есть шариатские установления из этого. Он дал обет, что он зарежет животное именно где? В Буване. Буване – место такое. Почему? Тут может быть варианты. Либо из-за того, что думал, что какое-то достоинство есть у этого места, либо потому, что, может быть, там жили люди, которые очень нуждались в мясе, в помощи материальной, хорошо, бедные были. Может быть, потому что там жили родственники этого человека, племя этого человека, да, то есть варианты могут быть разные. Но можем твердо сказать, что дело здесь не в достоинстве места. Дело не в достоинстве места, потому что место само по себе не имеет каких-то достоинств и какой-то само по себе какой-то святости, кроме тех мест, о которых мы потом поговорим, иншаллаху тааля. Пророк, алейхиссалату вассалям, побоялся, то есть, когда человек задал вопрос, побоялся пророк, алейхиссалату вассалям, почему он именно это место так выделил, почему в Буване он хочет зарезать. Хорошо? Не потому ли, что там были какие-то идолы, например, которым раньше поклонялись, или там кафиры неверные устраивали какие-то празднества свои, стекались к этому месту. Хорошо? То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, он думает, почему этот человек, из-за чего он именно это место выделил. Поэтому он, смотрите, не спросил его, а почему. Но он его спросил о вещах, которых он опасается. То есть, не потому ли, что там были идолы, не потому ли, что там как-то мушрики собирались к этому месту, возвеличивали это место, устраивали там празднество. Поэтому он не спрашивает, почему, а спрашивает, задает вопрос относительно вещей, которые он боится. Причин. Он говорит, был ли там идол, которому поклоняются. Это слово, которому поклоняются, то есть, это не то, что какой-то просто, от пророка алейхиссалям, какие-то слова, которые призывают отличать место, где просто идол или где что. Идолу он поклоняется. А просто это разъяснение сути, что идола, если ставят, то обычно что ему? Для чего его ставят? Чтобы поклоняться. Хорошо, поэтому просто сам говорит. Или празднества, которые устраивают неверные там, то есть собираются все время, идут к этому месту с разных мест, стекаются к нему время от времени с периодичностью какой-то, и там потом устраивают свое празднество каждый год, например. Человек сказал, нет, ни того, ни другого нет. А пророк сам сказал, выполняй свой обет. Опять здесь что? Ауфи. Выполняй. Это что? Глагол повелительного наклонения. Поэтому мы говорим, что, как правило, у нас что бывает? Если глагол повелительного наклонения, то что? Дает значение? Вуджуба. Дает значение вуджуба. То есть обязательности. Что мы скажем? Если речь идет о месте, тогда здесь слова пророка, алейхиссалям, выполняй, это не обязательность, а что? Дозволение. Ну, хочешь в этом месте, делай в этом месте, хорошо. Значит, какие-то есть причины, родственники или там живут, или еще что-то. А что касается выполнения самого обета, то есть зарезать животное, раздать бедным, то это здесь уже понимать слова «выполняй» как обязательно. Самовыполнение обета обязательно. Потом пророк, алейхиссалату вассалям, говорит причину «Инна уля вафа али назрин фи маасияти илля». Не выполняются обеты, если они подразумевают ослушание Аллаха. Хорошо? То есть, если бы в этом месте был идол, и ты дал обет зарезать животное там, где идол, или там какие-то празднества неверные было, тогда бы это был бы обет ослушания, а такой обет нельзя выполнять. Хорошо? Так же, как нельзя, говорит он, выполнять обет, если этот обет связан с разрывом родственных связей. Например, человек говорит, я даю Аллаху обет, что если вот этот мой родственник мне что-то там не даст, хорошо, то я тогда с ним рву родственную связь, я даю Аллаху такой обет. Что мы скажем, выполнять такой обет? Харам. Харам выполнять такой обет, потому что поддерживать родственные связи обязательно. А кто те родственники, поддерживают связь, с которыми это обязательно? Здесь Шейх Усаймин приводит мнение факихов, говорит он, те, которые до четвертого деда. Хорошо, то есть до четвертого предка твоего. Все, что от них, это уже те, с кем ваджиб обязательно, что поддерживать родственные связи. Поэтому говорят, что если, например, человек какое-то имущество передал вакф, то есть сказал, например, вот этот вот дом или вот этот сад, он будет для моих родственников, чтобы они пользовались им. Все. Не продавать нельзя, это не дарить, все, это будут они пользоваться. Тогда кто эти родственники? Говорят ученые до четвертого колена. Все, хорошо. То есть четвертый дед его, от него кто потом пошел. Все они что? Входят в этот круг. И говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также нет выполнения обета, который дан относительно того, на что нет возможности у человека. Нет возможности по шариату, как, например, человек дал обет, я даю обет подарить там компьютер, а этот компьютер принадлежит другому человеку, подарить его компьютер другому. По шариату что? Нельзя это делать, правильно? Или какое-то что-то другое по шариату нельзя. Или невозможно это по установлениям бытийным Аллах Субхану Тааля невозможно. Человек дает обет, например, о невозможном, о чем-то. Я даю обет, что я полечу в небо сам, без самолета. Хорошо. Невозможно. Это здесь в бытийном плане невозможно. Что в таком случае? В таком случае мы говорили с вами на прошлом занятии, что нужно? Искупление. Нужно искупление обета, такое же, как искупление клятвы. Какие выводы из этого хадиса? Что, в принципе, можно какое-то место обозначать, если речь идет об обете, да, то есть какое-то место обозначать можно, если при условии, что цель правильная. Почему именно место выделил? Как мы сказали, либо там родственники были, либо бедные там живут и так далее. Или, может быть, святость места, если речь идет о Медине, например, или речь идет о Мекке, хорошо, или речь идет о Бейт-уль-Макдис, хорошо. Если человек выделил какое-то место, смотрите, если он выделил какое-то место более достойное, связал свой обет с каким-то более достойным местом, то опускаться до менее достойного места нельзя. Например, если человек дал обет, что он раздаст садака в Медине, а потом переходит от этого обета, что он будет раздавать садака в Бейт-уль-Макдис, то есть в Иерусалиме. Что мы скажем, можно перейти от этого к этому? Нет, потому что это переход от того, что более достойно. Хорошо, к менее достойному, к достойному, но не такому, как предшествующее. Поэтому нельзя. Другое из этого хадиса, что нельзя приносить жертву Аллаху. Нельзя резать животных ради Аллаха, если это делается в том месте, где есть идолы, объекты поклонения неверных. Хорошо. Почему мы такой вот сделали? Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям связал дозволение, которое дал этому человеку, с чем? С отсутствием там идолов и празднеств неверных. Хорошо? Поэтому если есть какой-то идол там, или гробница, куда стекаются для поклонения, тогда нельзя там резать жертвенное животное. Даже ради Аллаха субхану тааля нельзя. Потому что это путь к ширку. Это путь к ширку, потому что люди увидят, что он делает это, да, у него намерение ради Аллаха субхану тааля. Но люди обманутся этим, потом будут резать не ради Аллаха субхану ва тааля. Поэтому другой важный вывод отсюда, что необходимо пресекать все пути, ведущие к ширку, даже если это далекие пути, издалека ведут к ширку, но если они все-таки ведут к ширку, хорошо, то пресекать их нужно. Одна из мудростей, почему запрещено создание изображений, помещение изображений дома у себя, хорошо, живых существ, почему? Потому что это путь к ширку. Это путь к ширку. Да, кому-то кажется, ну это как, ну повесил портрет. Кому придет в голову поклоняться этому портрету? Не сразу. Хорошо, этапы пройдут, а потом это наступит. Другой вот из этого хадиса, что мы не имеем права выделять какое-то место, если это место было местом, где мушрики, кафиры празднуют свои праздники на основании слов пророка, алейхиссалям. Он сказал, был ли там какой-то праздник праздников неверных. Значит, нельзя соглашаться с неверными в том, что касается их праздников, или соответствовать как-то им, или уподобляться им в том, что связано с их празднеством. Если человек дал обет, выполнить свой обет в день, который является праздником кафиров, праздником мушриков, тем самым он будет уподобляться им. Хорошо? А уподобляться нельзя. Хорошо? И участвовать с кафирами в их праздниках нельзя. Это либо куфр. Хорошо? Если даже не куфр, по меньшей мере будет что? По меньшей мере будет большой грех, будет харам. Почему? Почему это может быть неверием, или по меньшей мере это большой грех? Потому что если человек участвует с ними в их празднестве, значит он доволен их религией. Значит, он доволен их религией. А если человек доволен какой-то другой религией, исповеданием другой религии, помимо ислама, значит, он опровергает Коран, где Аллах субхану тааля говорит: «Ума ебтай гайра лисламе дина фаля юкбаля мин». Кто хочет какой-то другой религии, кроме ислама, не примется от него. Поэтому нам, мусульманам, нельзя участвовать в праздниках неверных, в религиозных их праздниках, хорошо, нельзя участвовать ни в каких празднествах. Почему? Потому что это довольство ты тем самым выражаешь их обрядами, их куфром. А тем более, если человек поздравляет. Поздравляет кафира с его неверием, получается. Поздравляет кафира с ширком. Поздравляет кафира с ослушанием Аллаха, с возмущением против Аллаха. Как поздравляешь ты его? С ширком поздравляешь, алия зубилля. Другой из этого хадиса, что если есть какая-то вероятность в вопросе того, кто спрашивает фетву, тогда муфти, то есть тот, кто дает фетву, должен что выяснить подробности. Хорошо, смотрите, пророк алейхиссату сам здесь что выяснил? А идолы там были, а проводились ли праздники? Почему? Потому что в данном случае есть большая вероятность. Почему именно в этом месте человек делает жертвоприношение? Почему режет там животное именно там? Почему? Большая вероятность есть. Хорошо, греха. Так вот, если вопрос, который задается, фетва, которая спрашивается, если в ней есть что-то, что подразумевает вот такие всякие варианты, тогда муфти должен задать вопрос, выяснить подробности. А иначе нет. Хорошо, то есть, если задается вопрос, и не является обязанностью муфти все выяснять, все подробности, хорошо. Только если мы сказали, есть вот такая вот опасность, которую мы сказали. То есть, например, если задает вопрос обладателю знаний, говорит, вот один человек умер, у него остался отец и мать. Как делить наследство? Муфти не должен спрашивать, подожди, отец его был кафиром или не был кафиром, или был мусульманином, мать была мусульманкой, нет. Не нужно. Или спрашивают про человека, который совершил совокупление с женой в Рамадан. Не нужно спрашивать его, а он, может, джахиль был, может, он забыл, а может, или он специально. Нет, не является обязанностью муфтия здесь. Но если сильная есть вероятность чего-то, тогда что? Тогда уже нужно выяснять. Тогда нужно выяснить. Дальше, если дан обет относительно какого-то места, и человек переносит, меняет свой обет на какое-то лучшее место, более достойное, тогда это что? Можно. А если на подобное, на такое же место, если на такое же место, тогда мы скажем, можно. Если такое же место можно, но тогда ему нужно принести кафара. Хорошо, если бы он вместо Буваны в другом бы месте сделал, что бы мы сказали? Да, можно, но нужно что? Принести кафара. Хорошо? А если он от более достойного места переходит к менее достойному, тогда нельзя. Понятно? Если от менее достойного к более достойному переходит, тогда можно. Если от более достойного к менее достойному, тогда нельзя. Если от такого же к такому же, к подобному, тогда можно, но нужно кафара туль-ямин. Дальше здесь указывается на запрещенность выполнения обета, если этот обет является ослушанием. Хорошо. Ослушание может быть либо оставлением ваджиба, либо совершением харама. Другой из этого хадиса, нельзя выполнять обет, если этот обет ведет к разрыву родственных связей. Да, как человек, например, говорит, даю обет Аллаху, не буду разговаривать с таким-то. Что мы скажем? Харам. Харам. Хорошо. Что требуется от человека? Искупление. Как искупается клятва? Другой из этого хадиса, что человек не обязан выполнять те обеты, выполнить которые он не может, не в состоянии. Либо, потому что шариат делает его не в состоянии делать такой обет, выполнять. Либо что? По бытийным причинам он не может это сделать, не в состоянии. В таком случае от человека требуется что? Кафаратуль ямин. Кафаратуль ямин. Это что касается сегодняшнего урока. Вассалаллаху саляму аля Мухаммад, ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.